Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Это возобновленный после долгого перерыва тот самый подкаст «Суть еды». Теперь уже 5-й сезон. Эта идея рассказывать об истории мировой цивилизации, вглядываться в историю еды, родилась больше 5 лет назад, в январе 2020 года. Теперь мы постепенно приближаемся уже к 100-й серии этого подкаста. Кто бы мог подумать? Нынешняя серия будет уже 93-й по счету. Осталось совсем немножко. И я все больше беспокоюсь, а что же станет темой для юбилейной 100-й серии? Она ведь должна быть какой-то особенной. Никак не могу решиться, чему же ее посвятить. Поэтому обращаюсь к вам. Помогите мне выбрать. Пришлите ваши идеи, про что сделать 100-ю серию. Кое-какие предложения уже поступили. Вот предлагают сделать ее, например, про воду или про огонь. По-моему, очень хорошая, парадоксальная идея. Или про соль. Тема потрясающая, но уж больно огромная. Это должно быть что-то очень важное, что-то легендарное, буквально эпическое. Такое, чтобы сыграло особенно важную роль в истории человеческой цивилизации. Одно слово – это должен быть феномен. В общем, пожалуйста, напишите мне, что вы про это думаете. Можно в телеграм-канале «Пархом Бюро». Отыщите его, это очень просто. Можно в моем аккаунте в Фейсбуке, тоже нетрудно найти. Но лучше всего в чатах участников сообщества в Патреоне или в Бусти. Там я читаю абсолютно все комментарии и стараюсь быстро отвечать. Я имею в виду сообщество любителей гастрономических историй, которое давно уже собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/суд, нижнее подчеркивание, еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. И предложите темы для 100-го выпуска, между прочим. А для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, есть теперь Boosty. Погуглите Boosty, суть еды, прямо русскими буквами, и все найдется. Присоединяйтесь и туда. Предлагайте и там. Ну, теперь про сегодняшнюю историю. Я давно собирался сочинить рассказ про этот удивительный гастрономический феномен. Даже шире, феномен человеческой цивилизации вообще. Потому что это тот случай, когда речь идет вовсе не только про еду. Сегодня хочу поговорить про давнего и очень особенного спутника человека. Про удивительное явление природы, которым человек в последнюю пару тысяч лет, как минимум, попользовался, что называется, сполна. Попользовался и не отдал должного. Мне кажется, что с сегодняшним героем связана какая-то великая несправедливость. Мы гораздо больше ему обязаны, чем думаем. Вот попробуем эту несправедливость хоть немного исправить. Сегодня про каштан. Я не знаю, как у вас, а у меня слово «каштан» мгновенно вызывает в голове одну главную ассоциацию – Киев. Поздней весной, в конце апреля или в мае, когда каштаны цветут. Потом, наоборот, осенью, в сентябре, октябре, когда каштаны становятся ярко-желтыми, иногда оранжевыми, изредка даже пурпурными. Это просто потрясающий визуальный аттракцион. Я давно не был в Киеве из-за войны, понятно, но забыть это совершенно невозможно. Считается, что первые каштаны в Киеве появились благодаря монахам Киево-Печерской лавры. Они занимались садоводством очень активно, и благодаря им Киев стал таким городом, который славился своими фруктами, всякими грушами, персиками, сливами. Отсюда, между прочим, знаменитое киевское сухое варенье. Мы как-то раз про него говорили уже. И вот именно на территории Киево-Печерской лавры, теперь это историко-культурный заповедник, охраняемый, там есть каштаны, которым больше 300 лет. И высажены они были еще в 18 веке. Самым старым в Киеве каштаном считается дерево, которое, по легенде, посадил сам Петр Могила возле Троицкой церкви. Вот еще Максим Федорович Берлинский, знаменитый киевский летописец и описатель города Киева. У него в 1820 году вышел главный труд «Краткое описание Киева», содержащее историческую перечень всего города, а также показания достопамятности и древности Ионова. Вот там Берлинский писал, что каштаны на подол завезли из соседней Венгрии, а первыми были монахи. И вот около Троицкой церкви больше 300 лет тому назад архиепископ Петр Могила посадил этот знаменитый каштан, который жив и сегодня. Первая каштановая аллея в Киеве тоже появилась довольно давно, 1860-е годы, в Ботаническом саду университета. Она цела до сих пор, ее можно увидеть. Хотя, когда строили там станцию метро, университет, пришлось часть этой аллеи снести, но кое-что все-таки осталось. По легенде, каштаны появились в Киеве в основном после того, как в 1837 году стали в Киеве разбивать новый большой бульвар. Он тогда назывался Бульварное шоссе, теперь он называется Бульвар Шевченко, он цел, все с ним в порядке. Вот его обсадили каштанами, но тогдашний генерал-губернатор Киева Дмитрий Гаврилович Бибиков, человек очень суровый, своевольный, местами говорили даже взбалмошный администратор, ему в этих каштанах что-то такое не понравилось, а может быть, государь-император ему что-нибудь такое про это сказал. Это были времена еще Николая I, так что все строгости были налицо. И вот по приказу этого самого Бибикова каштаны выкопали вместе с корнями и заменили на пирамидальные тополя, которые до сих пор там на этом бульваре растут, но, может быть, не совсем эти, а следующие их поколения, а некоторые еще и те старые сохранились. Вот, а каштаны так там оставили, но пролежали они недолго. Прежде чем их успели куда-нибудь вывезти, горожане их разобрали и растащили по своим дворам и посадили там. И вот с этого момента началась каштановая пора в Киеве. Потом, в 1895 году, уже городская дума приняла специальное постановление о том, чтобы сажать каштанов побольше и сделать их, ну, таким символом города. И действительно, символом они стали. И какое-то время даже на гербе города Киева существовало изображение каштанового листа в советское время. Ну, больше этого нет. Теперь на гербе опять архангел Михаил с поднятым мечом в руке. Ну, в общем, каштаны постепенно по Киеву расселились, украсили собою и Крещатик, и другие районы города. И теперь, в общем, немалая часть города ими покрыта. Киев считается одной из самых зеленых столиц в Европе и регулярно участвует во всяких рейтингах по этой части. Однако же штука в том, что то, что украшает Киев, и, кстати, не только Киев, а очень многие европейские столицы. И в Париже полно каштанов, в Будапеште полно каштанов. Вот говорят, кстати, что киевские каштаны в значительной степени оттуда, откуда-то из Венгрии и происходят. В Вене полно каштанов. И многие другие европейские города могут ими похвастаться. Это не каштан. Это растение вообще совершенно другого вида, даже другого семейства. Это так называемый конский каштан. По науке он еще называется эскулус. Это растение из семейства сапиндовых. Очень интересное семейство. Удивительным образом в него входят всякие экзотические фрукты, которые на каштан совсем не похожи. Например, вот личи или рамбутан. Вот рамбутан, кстати, чем-то похож на вот эту вот колючую коробочку каштана, потому что он такой волосатый. Ланган. Тайские такие личи, кругленькие, знаете, гладкие. Вот они все из этого семейства. А настоящие каштаны, их есть тоже несколько видов, больше десятка. Самый распространенный, так называемый каштан сладкий, он же европейский, он же посевной. Это другое семейство, это семейство буковых. Они очень похожи, вот этот конский и настоящий. У них очень похожи, собственно, плоды, вот эти вот орехи. Иногда прям не отличишь. У них эти орехи упакованы в такую коробочку, в такой чехольчик, кошелечек, не знаю, из толстой кожуры, которая со временем деревенеет, и кожура эта покрыта колючками, которые тоже постепенно становятся все более и более жесткими. По науке эта кожура называется плюска. И цветут они одинаково. такие вот у них гроздья цветов, очень красивых, такие вертикальные свечки из цветов они выбрасывают. Можно перепутать. На самом деле отличить очень легко. Листья совершенно разные. Вот то, что мы традиционно называем каштановый лист, такой обычно из 5 отдельных таких лопастей, иногда их бывает 7, и каждая часть в виде такого немножко перекошенного ромба, ну, в общем, перепутать трудно с чем бы то ни было. Это как раз конский каштан, ложный. А листья настоящего каштана, они совершенно никакую пятерню не образуют, никакой ромбической формы у них нет, они такие продолговатые, овальные. Выглядит совершенно по-другому. Достаточно один раз увидеть эти листья, один и другой, и поймешь, что они совершенно разные, и дальше уже не перепутаешь. Ну вот, мы сегодня поговорим все-таки про каштан настоящий, не про этот конский, главная заслуга и, может быть, единственная, которого украшение городов. А вот этот европейский, он же сладкий каштан, по латыни он называется «castanea sativa», он очень давний культурный спутник человека. Считается, что его родина – это горно-лесные, такие влажные, богатые зеленью районы Кавказа и побережье Черного моря, которое теперь принадлежит Турции. И название каштана обычно связывают с древней Колхидой. Говорят, что там был город Кастания. Ну вот я облазил всю карту современной Грузии, ничего, честно говоря, похожего не нашел. Нет там никакой Кастании. Если знаете, где она, дайте знать. Буду с интересом на это на карте смотреть. Ну вот я не нашел. Но зато нашел множество таких городов в Греции с такими и похожими названиями. И там есть в Греции и Кастанос, и Кастания, и Кастанеа. И чего только там нет. Самый древний, самый знаменитый город Кастанеа или Касфанеа. И это очень старый город в греческой провинции Магнезия. Она потом стала частью большой области исторической под названием Фессалия. Это немножко южнее горы Олимп на берегу Эгейского моря. Если вы посмотрите на карту, то Эгейское море на северо-западном своем углу образует такой залив. На правом берегу этого залива город Салоники. А на левом берегу как раз вот эта самая Магнезия, и там можно эту Касфанею разглядеть. Это действительно старинное место, известное еще с гомеровских времен, и самый важный момент в его истории был, говорят, в 480 году до нашей эры, во время греко-персидской войны, когда неподалеку от него персы, ну, их флот попал в страшный шторм. И флот этот под командованием персидского царя Ксеркса шел на завоевание Афин, но пришлось им отвернуть в сторону, и в этой буре затонул персидский корабль, на котором Ксеркс перевозил свою казну, казну всего персидского царства. И потом ящики с золотом были подняты со дна морского и спрятаны где-то там в пещере, недалеко от этой Касфонеи. И Геродот об этом писал, и Плиний об этом писал. И вот эти сокровища до сих пор ищут. До наших дней до сих пор кладоискатели роются в окрестностях деревни, которая теперь называется Керамидия. Она, собственно, построена вот на месте этой Касфонейской крепости. Но есть еще одна версия, которая, мне кажется, очень правдоподобной, которая начинается не с географического названия. Откуда, собственно, взялось это слово? Кастан, кастана, каштан. Вот если вы посмотрите на вот эту вот коробочку, в которой хранятся орехи, тогда, когда она лопнула в зрелом виде, она напоминает, как бы это деликатно выразиться, ну, скажем так, женское лоно такое, утыканное со всех сторон острыми шипами, недоступное, защищенное. Ну, вот в этом люди увидели символ неприступной девственности, такой целомудренной девы, недотроги, которая оберегает свою честь. Существует греческий, а потом римский миф о Юпитере. Юпитер был, как мы знаем, аналогом греческого Зевса, то есть вот верховным божеством в римской иерархии богов. И вот этот самый Юпитер влюбился в нимфу по имени Неа. Нимфы – это такие божества природы в древнегреческой мифологии в виде девушек. Они олицетворяют разные силы, явления Земли. Были повсюду, их очень было много. В греческих легендах были нимфы вот, души земли, воды, гор, лесов, рек, ручьев, лугов, всего, вообще всего, что окружало человека. Тысячи было этих нимф. Некоторые из них были очень хорошенькие, некоторые из них были очень молоденькие. И вот Юпитер влюбился в такую нимфу. и стал. Ну, это частое явление в греческой мифологии, она вообще довольно грубая и неполиткорректная. Стал Юпитер довольно решительно ее домогаться. И это был классический случай такого харассмента. Но нимфа не далась Юпитеру и предпочла прямо умереть, но не расстаться со своим девическим достоинством. И вот тогда Юпитер ее превратил в красивое статное дерево. Дерево, собственно, называлось Кастанеа, то есть чистое неа, целомудренное неа. И символом этого целомудрия как раз стали вот эти вот коробочки, утыканные шипами, в которых содержатся плоды этого дерева. Ну, вот мы помним, как они устроены. Снаружи кожура, покрытая шипами, внутри орехи, чаще всего их там 3-4, бывает немножко больше, бывает всего один крупный, такие сорта ценятся особенно, про них мы еще поговорим. Ну, и вот шипы кругом. От этого латинского пошло французское «шаста», то есть «шастете», целомудрие, девственность. И вот если вы видели в каких-нибудь музеях средневекового быта пояса девственности, помните, есть такая легенда, что будто бы крестоносцы, когда уходили в Святую Землю, они надевали на своих жен и невест вот эти самые пояса, чтобы их уберечь от соблазна измены, запирали это все на замок, ключ брали с собой или оставляли какому-нибудь доверенному человеку. Вот это называлось «ceinture de chasteté», пояс невинности. Они тоже вот такие вот со всяческими шипами во все стороны. Аналогичное слово есть в итальянском. Если помните, есть прекрасная ария из оперы Беллини «Норма». Она называется «Каста дива». Ну, вот это ровно она есть. Чистая дева, целомудренная дева. Ну, вот каштания, каштана, кастания. Вот в прямом родстве с этой самой «Каста дивой». Вернемся теперь к греческой истории. Первые относительно серьезные сведения о каштане как таком полезном растении можно найти у Теофраста. Теофраст – это человек, которого называют отцом ботаники. Он жил довольно в древние времена. Это конец 4-го, начало 3-го века до нашей эры на острове Лесбос или в Афинах. Был учеником и, говорят, близким другом Платона и Аристотеля. У Теофраста известны два главных труда. Их принято называть по-латыни. Один – «История плантарум» – «История растений». А другой называется «De causis plantarum», то есть «причины растений». И вот там даются основы классификации, физиологии растений. Описано больше 500 видов всяких растительных существ. И эти книги на протяжении европейской истории, особенно после создания крупнейших европейских университетов в Италии, в Германии, во Франции, много раз переиздавали, много раз комментировали. Такого своего рода был вход в единую систему познаний. В общем, Теофраст считается основателем ботаники как самостоятельной науки. Очень большой авторитет. И вот в одной из его книг, в этой самой «История плантарум», она написана в 3 веке до нашей эры, он очень хвалит каштан, прежде всего, как источник ценной древесины, очень качественного древесного угля. А уголь был очень важен для греческой цивилизации, потому что с его помощью они железо выплавляли. И вообще это важнейшая была вещь. Вот, собственно, о плодах, об орехах он отзывается с некоторым сомнением. С одной стороны, он пишет, что они очень питательные. Один раз даже называет эти орехи «желудь Зевса» за вот его такую питательность и жирность и настоятельность. Ну, кстати, он же тогда же вспоминает историю Зевса и этой самой Кастанеа, которой он приставал. Вот. Но, с другой стороны, он предупреждает, что это очень тяжелая пища для желудка, и могут быть большие сложности с пищеварением, и одним из последствий является метеоризм. Ну, я думаю, что те времена были довольно грубые, но этот самый метеоризм, назовем его деликатно, тоже считался довольно неприличным явлением, как и теперь. Вот из этих греческих земель, из побережья Эгейского моря и из окрестностей Черного моря, каштан распространялся все дальше и дальше на запад и на юг, в континентальную Грецию, в Италию, на север, в современные вот германские земли. Ну, тогда, правда, Германии никто не слышал, но земли уже были. И археологические данные свидетельствуют, что каштан жил возле человеческого жилья, его разводили в качестве культурного растения уже около 2000 лет назад. И именно греки повезли каштан в Италию. У них было несколько успешных колоний на юге Италии, на Сицилии. И, похоже, точно так же, как они туда привезли виноград, привезли туда оливы, они и каштаны туда привезли, и в мир будущей Римской империи они попали именно таким способом. Вот Плиний Старший, когда описывает греческие колонии, часто упоминает и каштаны, которые там растут. Этот самый Плиний Старший, мы много раз его упоминали, это древнеримский писатель, автор естественной истории, крупнейшей энциклопедии античных времен. Жил уже немножко попозже, в первом веке нашей эры, то есть он был современником Христа. Ну, в общем, надо заметить, что римляне, во всяком случае, римская аристократия, от которой остались письменные источники, они относились к каштану все-таки с некоторым предубеждением. И тоже его считали грубой пищей для простого народа, чем-то таким нажористым, неизысканным, недостойным тонкого вкуса. Ну, вот как этот Теофраст писал о нем как-то более-менее через губу, Плиний Старший тоже однажды поудивлялся в своей энциклопедии, что вот природа не поленилась такой малоценный фрукт засунуть так далеко, запрятать так тщательно на высоком дереве, в колючей кожуре и потом еще в твердой скорлупе, как будто хотела посмеяться над человеком, который будет стараться его добывать, а потом вот добудет эту, в общем, не очень вкусную вещь. Единственный дошедший до нас римский кулинарный трактат, его приписывают Апицию. Это опять первый век нашей эры. До сих пор идут споры, был ли такой человек по имени Апиций, а может быть, это коллективный труд какой-то группы веселых обжор и кулинаров, которые вместе описывали свои гастрономические приключения. Ну вот, этот труд Апиция воображаемого содержит рецепт похлебки из чечевицы с каштанами. И там же написано, что каштаны можно печь, варить, потом из него делать пюре, перемешивать с бобами, с медом, с уксусом, с пряностями, и будет такое одновременно и острое, и сладкое блюдо. Зато вот где каштан очень быстро пригодился и где его очень быстро оценили, благодаря вот этой самой его нажористости, это для кормления армий, военных походов. Ну, мы знаем, что в армиях ни до деликатесов, ни до разносолов солдатский желудок как раз очень расположен, грубый, но сытной пищи. Тем более, что каштаны очень хорошо хранятся. Если их аккуратно высушить, то годами им ничего не сделается. Можно ссыпать в мешки, упаковывать в тюки, тащить с собой в дальние походы и постепенно их есть по мере необходимости. Ну и даже на ходу удобно. В крайнем случае, прямо на ходу. Можно грызть, как орехи, можно варить из них похлебку, можно добавлять во все, что под рукой окажется. В другие овощи, в крупу, к мясу, в качестве гарнира, как угодно. Можно размолочь муку, испечь лепешки. И вот был один легендарный исторический поход, который очень с каштанами связан. Это так называемый поход 10 000. Дело было давно, на границе 4 и 5 веков до нашей эры, еще до всяких Теофрастов. И вот тогда персидский царь Кир-младший организовал войну против своего брата Артаксеркса, собирался у него отобрать персидский трон, и для этого нанял огромную по тем временам армию греческих наемников. Ею командовал профессиональный военный по имени Ксенофонт. Этот Ксенофонт оказался литературно одаренным офицером, потом написал обширные мемуары. Книга его называется «Анабасис». Это очень важный античный литературный исторический памятник. Он там описал события этой войны, на самом деле неудачной войны, потому что Ксенофонт и Кир повели эти наемные войска в сторону Вавилона. Там состоялось генеральное сражение в 401 году до нашей эры, битва при Кунаксе. Царь Кир был там убит, греки сражение проиграли, потом долго мучительно возвращались на родину через чужие незнакомые страны, чуть ли не через Армению, там как-то в Кругаля, в общем, назад в Грецию. И вот говорят, что уцелела эта армия в конечном итоге только потому, что у нее не было проблем с продовольствием и не было необходимости добывать по дороге себе какое-то пропитание, грабить местное население. Они питались запасами каштанов, которые захватили с собой. У них было много в обозе мешков с этими каштанами, и Ксенофонт в своем «Анабасисе» очень подробно это все описывает. И вот неудачная война Кира, как считают историки античного времени, сыграла важную роль, потому что через 100 лет примерно она вдохновила Александра Македонского на то, чтобы собрать новую, огромную по тем временам армию, и отправиться с ней на завоевание Востока, Вавилона, а потом дальше он аж прям до Индии добрался. И при этом он учитывал опыт, который вычитал в этом самом Анабасисе. В частности, он серьезно отнесся к проблемам питания этой своей армии в походе, понимал, что нужно готовиться еще дома к этому, нельзя рассчитывать на то, что на месте все найдется. И, конечно, тут каштаны опять сыграли важную роль. Больше того, Александр Македонский все время, пока он завоевывал какие-то новые земли, он приказывал повсеместно эти каштановые деревья там сажать. Он считал, что таким образом он обеспечивает снабжение своих армий на будущее, и гарнизоном своим, который он оставлял в разных местах, облегчает жизнь и готовит успех своих будущих походов. К этой идее Александра, кстати, серьезно отнеслись и римляне. И их армии, когда они раздвигали границы империи, а раздвигали они их очень сильно, на запад, на юго-запад, в Испанию, на северо-запад, в Галлию, Францию, аж вплоть до Туманного Альбиона, до современной Британии, они везде методично рассаживали тоже каштаны по всем своим новым владениям. И вот, например, похоже, что как раз римляне привезли каштаны на Британские острова, и до сих пор целые ряды каштанов находят вдоль Адрианова вала. Ну, вряд ли это прямо римские сохранились, но, по всей видимости, эти каштановые рощи растут там, где когда-то римляне их заложили. Это просто уже следующее поколение деревьев на том же месте. Целые цепи вот этих вот римских каштановых укреплений вдоль Адрианова вала, который отделял Англию от Шотландии в самом узком месте острова Великобритании. Да и, в общем, в других местах в Британии эти древние каштаны есть. Ну вот, например, есть совершенно легендарный экземпляр. Он называется каштан Тортворта. Тортворта – это деревня со старым монастырем и очень старой церковью в Глостершире. Это на запад от Лондона. Если вы себе представляете, вот где Бристоль, вот приблизительно в тех краях недалеко от Бристоля. И там растет дерево, точный возраст которого неизвестен, но разные хроники приводят приблизительные оценки. Например, есть записи, которые датированы там серединой 17 века, начало 18 века. И вот там сказано, что дерево росло еще в 12 веке, то есть его возраст сейчас больше 800 лет. И как будто бы оно было посажено в качестве межевого знака, чтобы отделить владения двух соседних монастырей. Есть летопись 1150 года, там уже упомянут старый каштан Тортворт. Он уже тогда был старый, то есть ему было больше 200 лет. То есть получается, что сейчас ему, может быть, даже и 1000 лет, может быть, больше 1000 лет. И, по всей видимости, этот каштан был свидетелем правления короля Иоанна Безземельного. Вот того самого короля, который подарил своим баронам Великую Хартию Вольностей в 1215 году. И с этого, в общем, началось развитие Англии и вообще всего этого государства как по существу конституционной монархии. Конечно, столько лет дерево не может прожить, просто как единичное растение. И сегодня оно собой представляет фактически целый лес, который растет на общей корневой системе, очень широкой, очень разветвленной. Каштаны как раз к этому чрезвычайно склонны. То есть, по существу, это такой гигантский пень, ушедший уже под землю, или, может быть, несколько даже пней, из которых когда-то вырастала молодая поросль, и она со временем сама превращалась во взрослые деревья со стволами. И вот они теперь вместе образуют такую гигантскую, колоссальную крону. Тем не менее, было известно, что еще в начале XIX века на этом каштане Тортворта рождались орехи. И, ну вот, я искал всякую информацию, нашел, что 10 лет назад оно было еще живо. Надеюсь, что вот совсем недавно ничего с ним не произошло, и этот каштан по-прежнему существует. Сейчас не знаю, если будете в тех краях, в Англии, около Бристоля, езжайте, посмотрите, мне потом расскажете. Очень интересно. Есть еще один легендарный каштан на другом конце Европы, на восточном побережье Сицилии. То есть это юг Италии, да? На склоне вулкана Этна. Там растет совершенно поразительное такое явление, которое называется каштан сотни коней или каштан ста лошадей. Не знаю, как это перевести с итальянского. В оценке его возраста дендрологи расходятся. Ну, есть общепринятая точка зрения, ему больше 2000 лет. Вполне серьезные есть исследования на этот счет. Некоторые из них даже доводят эту оценку до 4000 лет. Ну, это вряд ли, но что больше 2000 наверняка. И тогда, в общем, все равно понятно, что это с большим запасом старейшее дерево в Европе. Старше всяких древних олив и прочих удивительных экземпляров, которые можно найти обычно на юге, в Испании. В Греции есть очень старые деревья. А вот, значит, этот самый каштан. В книге рекордов Гиннесса он упомянут, что это дерево с самым большим охватом, когда-либо описанное в истории. Потому что есть свидетельства конца XVIII века, там пишут, что это было более или менее цельное единое дерево, и окружность его была 190 футов. Ну, то есть почти 60 метров в окружности. Если мы это там по формуле на пи умножим, разделим, то получится, что это примерно 18,5 метров в диаметре. Конечно, это тоже не одно дерево, это множество стволов, которые растут из одного корня, они более или менее где-то срослись, где-то, наоборот, разделились, середина отмерла. Измерять окружность сейчас уже не так интересно, потому что это не цельное дерево. Ну вот, это, надо сказать, постарше, чем каштан Петра Могилы по адресу улица Китаевская, дом 15/8, возле Троицкой церкви в Киеве. Потому что там речь идет примерно о 350 годах, а здесь речь идет о 2000 с лишним. Но все равно очень уважаемая вещь. Насчет этого самого каштана сотни лошадей, дерево так называется благодаря легенде о военном походе королевы Неаполя по имени Хуана Арагонская. Была такая в южноитальянских землях, очень энергичная, очень воинственная особа, дочь короля Арагона и Навары, Хуана II, и она была женой Фердинанда I, короля Неаполя. Это все относится к концу 15-го, начало 16 века. И вот эта Хуана себя проявила как очень активный политический деятель, и даже, я бы сказал, полководец. Многие годы она активно разделяла неспокойную судьбу своего мужа. Потом продолжала воевать даже после его смерти. Сначала там с турками воевала, которые в конце 15 века высадились на юге Италии, пытались завоевать эти земли, прогнала она турок. Потом случилась затяжная война с всякими мятежными итальянскими баронами, которых поддерживал мощный папа Иннокентий VII. Потом Неаполитанское королевство захватывали и контролировали французские войска короля Карла VIII. В общем, от всех она отбивалась. И вот в каком-то из своих походов эта самая Хуана, в Италии ее называют Джованна Арагонская, теперь же трудно установить точно, с кем в эту конкретную минуту она воевала. Ну, в общем, все время воевала с кем-нибудь. Все время куда-то скакала с большой свитой и войском. И вот она укрылась однажды во время грозы вместе со всей своей свитой и с лошадьми этой свиты под одним огромным деревом. И вот его-то и назвали из-за этого каштан ста коней. Но вот что известно уже точно, что 21 августа 1745 года был издан первый акт трибунала Ордена Королевского Наследия Сицилии. И согласно ему, каштан ста коней, растущий там же неподалеку еще один здоровенный каштан, он называется каштан корабля, они были взяты под государственную защиту. И этот документ, очень давний документ, все-таки это конец XVIII века, не позже, его считают одним из самых первых актов о защите окружающей среды, которые были приняты не только в Италии, но и во всей Европе. Можно считать, что с этого начиналось экологическое законодательство в Европе. И вот там было написано: «Теперь, поскольку мы не желаем, чтобы никакое повреждение или ущерб не были нанесены этим деревьям, будь то рубка, сжигание или любой другой надрез или подрезка, которые могли бы повлечь за собой ущерб, но только чтобы они были сохранены невредимыми и нетронутыми от любого вредоносного вторжения, так, чтобы их огромный, необычайный размер мог быть виден во все времена с равным удовольствием и удивлением, полагаясь на ваше усердие и обрезку, особенно на заботу, которую вы проявляете об указанном лесе, мы сочли правильным сделать вам эти подарки, которыми мы приказываем вам проявить все старания и одинаковую заботу, чтобы гарантировать, что никакой вред или ущерб не будет нанесен вышеупомянутым каштановым деревьям». Как видите, даже подарки сделали. Ну, то есть, видимо, заплатили тем, кому приказано было за этими деревьями следить. культурное распространение каштана по Европе, оно продолжалось и дальше. Вот Карл Великий, например, в своих капитуляриях, так тогда назывались важнейшие законы и распоряжения франских королей, он примерно в 800 году уже нашей эры приказал сажать каштановые деревья по всей империи. И уже в средние века каштан был, конечно, известен, популярен повсеместно. Не только этот случайный каштан стал лошадей, и пользовался он уважением даже и в изысканной кухне, у придворных поваров, у создателей всяких особенных меню для всяких праздничных застолий и так далее. И в средневековые поваренные книги каштан постепенно проникает. Вот есть французский кулинарный трактат, знаменитый такой, очень классический, основополагающий, «Le Viandier». Это около 1380 года под авторством Гийома Тиреля. Гийом Тирель по прозвищу Таевин. Он, собственно, был таким классификатором европейской кухни. Тоже много-много раз мы уже упоминали его. Вот он упоминает и каштаны как материал для фарширования разной птицы. И он советует подавать жареного кабана с гарниром из печеных каштанов. В общем, относится как-то к этому вполне серьезно. В средневековой Италии уже появились и пироги с начинкой каштанов, и каштаны жареные, и всякие каштаны в составе разных фруктовых и ореховых десертов, и каштановые супы. В общем, чего только не появлялось. И вот один из самых старых печатных кулинарных трактатов «De honesta voluptate e valitudine» — такой был Бартоломео Платина, очень важный итальянский гастроном. Он содержит рецепт каштанового пирога. И по рецепту Платины каштаны уже можно было и варить, и толочь в ступке с молоком, и смешивать с сахаром, и с яйцами. В общем, по сути, это один из самых первых документированных сладких каштановых пирогов. Несколько десятилетий спустя еще один знаменитейший итальянский шеф-повар Бартоломео Скатпи, личный повар папы, он включил в свое грандиозное издание, мы тоже не раз говорили о нем, оно называлось «Опера дель арте дель кучинаре», разнообразные рецепты с каштанами. У Скапи уже есть как минимум две версии каштанового пирога, и есть отдельные свежие каштаны, высушенные, и всякие начинки, добавления к пасте. Да-да, уже в то время появлялась первая паста, появлялись первые макароны, и в том числе сладкие варианты, каштановая паста с сахаром, вот это все, собственно, там и появляется. Но как раз вот с позднего Средневековья, со времени формирования и становления крупнейших европейских королевств, государств, с эпохи, когда формировалась карта Европы, вот приблизительно такая, какой мы ее знаем сегодня, когда можно было говорить, ну, вот здесь, кажется, Франция, а вот здесь более или менее Италия, хоть и раздробленная, а вот здесь и Германия, хоть и состояла из тысячи княжеств, а здесь разные другие важные страны. Вот тогда началось то, что я бы назвал великой гастрономической несправедливостью. И эта несправедливость, она продолжалась примерно 1000 лет, до середины XIX века. До того самого времени, когда в Европе распространились, наконец, стали обыденными простые, дешевые продукты для небогатых людей. Я имею в виду то, что было альтернативно хлебу, потому что в Средневековье люди в огромной степени питались хлебом. И хлеб был незаменим как основа человеческого рациона. А вот дальше, плюс к вот этим зерновым, к пшенице, ржи, овсу, ячменю, но все равно это более или менее хлеб или что-то, сделанное из крупы. Только в середине XIX века в Европе уже активно стали питаться картошкой, кукурузой, всякими высокоурожайными сортами тыквы, фасоли. Во многих местах уже там и помидоры, и перцы появились, о чем мы рассказывали недавно в наших выпусках «Сути еды». Ну, в общем, все то, что привезли более или менее из Америки, все то, что постепенно освоили в Европе, все это стало привычно, перестали этих новинок бояться, научились с ними обращаться, вывели хорошие сорта уже, привычные к европейскому климату и к европейским почвам. И вот эти колумбовые дары начали соперничать с хлебом, начали его заменять, когда надо, начали страховать от его недостатка, когда надо, когда случался какой-нибудь неурожай. А до этого таким вторым хлебом, такой последней надеждой людей, которым хлеба не хватало, был только один продукт. И это был каштан. Но только этого никто не помнит. Это обстоятельство совершенно выветрилось теперь из человеческой памяти. В горах Южной Европы, там, где не очень удобно было выращивать пшеницу, там, где склоны, там, где каменистая не очень питательная почва, там, где некоторый недостаток воды, вот в горах Южной Европы каштан оказался совершенно бесценен. На склонах, где можно устроить разные террасы, скажем, где можно воспользоваться какими-то складками этого рельефа, каштановые рощи, как теперь бы сказали, они, собственно, обеспечивали продовольственную безопасность. Прежде всего, как это часто случается в европейской истории, вообще в истории человечества, благодаря монастырям и крестьянам, которые жили вокруг этих монастырей, они выращивали, среди прочего, еще и лучшие сорта этого самого каштана. И они назвали его «хлебное дерево», по-французски «arbre à pain», по-итальянски «albero del pane». Аналогичные выражения в других языках есть, и в греческом, и в немецком, и в турецком, повсюду. Выращивали каштаны на муку. Сухой каштан перемалывали в муку, пекли лепешки. А сами орехи могли и варить, и печь, и просто так грызть по-разному, там, где пшеница не рождалась. В 1564 году два французских энциклопедиста, и они были такие известные первопечатники, как мы бы сказали, пионеры этого книжного искусства, их звали Жан Льебо и Шарль Этьен, издали книгу, которая потом переиздавалась десятки раз, и это действительно была такая энциклопедия народного сельского хозяйства. Это был сборник отрывков из старинных агрономических сочинений, и там они сопровождались всякими соображениями о том, как выбрать правильные растения для выращивания в разном климате, как организовать полевые работы, как работать в саду, в огороде, на лугу, на пашне, на винограднике, в питомнике, как выращивать рассаду, как умножать домашний скот и птицу. В общем, обо всем в сельской жизни. Называлось это «Agriculture et la maison rustique» – «Сельское хозяйство и деревенский дом». И вот этот энциклопедический труд был образцом для всяких сельскохозяйственных энциклопедий следующих времен, и там было сказано прямо и отчетливо: бесконечное множество людей живут на свете на одном только каштане. И были места в Европе, где культ каштана развивался довольно быстро. Одним из них была Корсика, например. Вот есть такой гораздо позже живший деятель корсиканского движения за независимость в середине XVIII века. Он жил Паскаль Паули, такой политик, военный стратег, глава правительства Корсиканской республики в середине XVIII века. И ему принадлежит такая фраза: «Пока у нас есть каштаны, у нас будет хлеб и свобода. А пока есть хлеб, свобода неприкосновенна». И мы даже знаем, откуда взялась эта корсиканская приверженность к каштанам. Она началась гораздо раньше. В 1584 году губернатор Генуи, а генуэзцы тогда владели Корсикой, издал специальный указ. И этим указом приказал всем фермерам, всем землевладельцам на острове сажать каждый год 4 дерева, как минимум. Одну оливу, одну фигу, одну шелковицу и один каштан. И вот с тех пор Корсика один из тех регионов, где традиционно каштаны играют огромную роль в рационе людей, в народной кухне. Мы про это поговорим еще чуть подробнее позже. Помимо Европы, вот этот самый каштан обыкновенный, он же сладкий, получил огромную популярность в разных других регионах с похожими природными условиями, особенно в районах с обширными, мягкими горными массивами. Вот это такие старые горы, знаете, вроде Урала. Такие округлые, там каменистые почвы, относительно мягкий климат. Осенью, зимой много дождей, лето не очень жаркое, зима не то чтобы безумно холодная. И в Западной Азии каштана было много, в Малой Азии, недалеко от Черного моря, на Кавказе, в горах Ливана, на севере Ирана, в Турции до сих пор сохранились обширные каштановые леса, некоторые деревья там очень старые, может быть, им там по 500, 600, а то и 800 лет. И благодаря арабским, персидским купцам каштан распространялся дальше, на восток, туда, в сторону Индии. В Восточной и в Центральной Азии есть свои местные виды каштана. Там растет такой каштан китайский, кастанея малиссима, то есть мягчайший по латыни. И каштан японский по латыни, как ни странно, он называется хохлатый. В Китае и в Японии каштаны, называются кури, культивируются очень давно, по некоторым оценкам больше 2-3 тысяч лет назад. И вот, например, историки сельского хозяйства в Японии считают, что на острова каштан был из Китая завезен еще раньше, чем рис. То есть это вообще одна из самых первых сельскохозяйственных культур, которые в Японии получили распространение. В Центральной Азии тоже он был распространен исторически, и мы можем найти следы его и в кухне современного Узбекистана, и Казахстана. Не очень часто, но тем не менее он там присутствует. Люди не удивляются там этому ореху. Но понятно, что распространение каштана не могло быть остановлено даже и океаном. В Северную Америку он попал тоже. Причем, когда свои саженцы каштана привезли с собой европейские колонисты, они обнаружили, что там каштан уже есть. Там господствовал такой кастанеа дентата, как назвали его ботаники, то есть зубастый каштан, американский каштан. И первопоселенцы Среднего Запада считали, что каждое четвертое дерево в середине Америки, вот в Апалачских горах, например, это были каштаны. И существовала даже старая поговорка, что каштановые леса там такие распространенные, такие густые, что белка могла прыгать с каштана на каштан от Джорджии до Нью-Йорка и ни разу не коснуться земли. И это было, надо сказать, отличное дерево. Взрослые деревья там, в Америке, росли прямыми, без ветвей, до высоты, ну, как говорили, до высоты 50 футов, то есть до 15 метров. И были в среднем там по 5 футов в диаметре. То есть получалось здоровенное, колоссальное и очень прямое бревно. И вообще с такой древесиной могли сравниться только, может быть, редвуды, вот некоторые виды секвой, которые считались самым лучшим строительным материалом. И вот на протяжении всего 18 и 19 века каштановое дерево шло в огромном количестве на строительство домов, амбаров, сараев, любых построек в Америке. И в исторической литературе можно встретить такие утверждения, что на протяжении трех столетий, с середины 17 до середины 20 века, вообще большинство амбаров и жилых домов к востоку от Миссисипи были построены из каштановой древесины. Великий американский поэт Генри Лонгфелло, помните песню о Гайвате, он очень был впечатлен всем этим каштановым великолепием американским, в 1842 году написал поэму «Деревенский кузнец». И начинается она вот с известных каждому американцу, потому что это такое школьное классическое произведение, начинается с такой строки. «Under the spreading chestnut the village smithy stands». Под раскидистым каштаном стоит деревенская кузница. Под каштаном она стоит, а под чем же еще ей стоит? Ну, и орехи каштановые там исправно кормили людей, и животных, и в лесных предгорных районах каждую осень целые деревни на 2-3 недели отправлялись в лес собирать каштаны. Набирали столько, что потом всю зиму их сушили, перебирали, ворошили, чистили, мололи и ели. Впрочем, несколько разновидностей европейских каштанов все-таки были импортированы в Соединенные Штаты тоже в 18 веке. И одним из первых привез в Соединенные Штаты каштан, европейский каштан, страстный садовод и коллекционер, чего он только не привез. В Америку и помидоры привез, как мы знаем, и всякое другое, разные виды винограда. Томас Джефферсон, один из отцов-основателей страны, один из авторов Декларации независимости, третий президент Соединенных Штатов. Вот Джефферсон привез несколько черенков европейского сорта каштанов, поселил их в своем имении в Монтичелло в Вирджинии. Там до сих пор прекрасный парк и музей. Можно с экскурсией туда прийти. Это потрясающее совершенно удовольствие. На целый день очень советую. Ну вот, там у него были потрясающие коллекции всяких садовых огородных растений. И в том числе каштанов, которые он привил на американские деревья. Еще один удивительный американский деятель – Элитер Ирен Дюпон де Немур, основатель компании «Дюпон» в Соединенных Штатах. Он тоже был очень увлеченным садоводом, привез несколько сортов из Европы, когда переехал в Америку в 1799 году. И он продолжал импортировать все больше и больше каштанов, и прививал их к американским деревьям, сам лично с этим совсем экспериментировал. Потом приказывал высаживать эти деревья в Нью-Джерси и в Делавере, где у него были имения, где он жил в течение года то там, то сям. И вот он прославился потом тем, что он страшно разбогател, основал пороховой завод в Делавере. Наследники превратили компанию в нынешнюю там гигантскую химическую империю Дюпон, создали одну из богатейших американских династий 19 и 20 века и даже нашего времени. А про вот эти вот садоводческие экзерсисы никто почти не помнит, а, между прочим, они были вполне себе славные. В общем, сегодня оказалось, что каштан выращивают на всех континентах, кроме Антарктиды, едят его повсюду, и от Европы до Дальнего Востока. Но самое большое, самое важное культурное и историческое значение этот каштан имел, конечно, в Европе, особенно в Южной Европе, во Франции, в Италии, в Испании. И Франция была великой каштановой державой. В Провансе, в Дофине, это юго-восточная часть Франции, предгорье Альп, ну и в итальянской Тоскане, на самом деле, конечно, тоже. Через минуту продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать «Суть еды» вместе. Мы с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. У меня теперь ведь есть довольно большой YouTube-канал. Канал Сергея Пархоменко. Кстати, подписывайтесь. Грех было бы его не использовать и тут. Я постепенно буду двигаться к исполнению этой мечты. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформах Patreon или Boosty. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает «Суть еды». А для тех, кто в России – Boosty как раз и предназначен. Подпишитесь на Patreon или на Boosty и за себя – из-за того, кто, может быть, и хотел бы нам помогать, но теперь не может, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды или boosty.to/SergeyParkhomenko. Обе ссылки есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Но прежде всего каштан – это севенны. Что такое севенны? Это несколько департаментов на юге Франции, которые такой дугой вот снизу, слева, вверх и направо огибают Средиземное море. Это, ну, если вот вы посмотрите на карты, то вот справа Альпы, да, и склон Альп, который спускается на запад к долине реки Рона, важнейшая река юга Франции, она течет вертикально вниз, с севера на юг, а дальше опять склон, который постепенно поднимается на запад. И это уже склон другой горной системы, это центральный массив. Она гораздо ниже, чем Альпы, она гораздо старше, чем Альпы. Она вот как раз похожа на Урал. Это такие старые, округлые, такие немножко осыпавшиеся горы, покрытые лесами. И вот здесь культивируют особые сорта каштана. И в этих местах это департаменты, прежде всего, Ардеш, Лозер, Гар, Дром, Вар. Ну, в общем, южные департаменты Франции, все это вместе называют севеннами, и там существует старинная каштановая культура, и даже есть продукт с защищенным именем по происхождению – каштан Ардеша. Сегодня на долю этого департамента Ардеш, совсем не самого большого и очень малонаселенного по современным меркам, приходится половина французского производства каштанов, и уже больше 800 лет этот край славится этой культурой. Я сам оказался там почти случайно. В 2009 году я приехал в Ардеш потому что мне было интересно посмотреть на традиционное производство сыра в этих местах. Очень интересное, очень особенное, очень старинное. Я списался с местными фермами, приехал, меня там принимали, я учился сыроварению, помогал им, они мне рассказывали все свои секреты. Я с наслаждением вспоминаю эти несколько недель, которые я там провел, в этих самых горах Ардеша. Это была осень, это был сентябрь, было потрясающе красиво. Огромные деревья росли, лиственные, они очень красиво желтели и краснели. И лес был такой прозрачный, по нему так приятно было гулять. И я как-то похвалил этот лес моим местным друзьям, они сказали: «А ты знаешь, это никакой не лес, это каштановые посадки, они существуют тут веками. И более того, они не дикие, они кому-то принадлежат. И мы все знаем, где чьи. И мы с точностью до одного дерева понимаем, где чей участок. И мы до сих пор собираем эти каштаны и любим эти каштаны. И для нас это чрезвычайно важно». Вот со времен Высокого Средневековья, с X-XIII века, монашеские ордена, там были и бенедиктинцы, и цистерцианцы, они основывали в этих местах аббатства. Вокруг них разрастались крестьянские поселения. Там создавались места традиционных рынков, всяких торговых узлов на пересечениях дорог. Горы эти рассечены долинами, и всегда вот в горловине каждой долины есть обычная деревня, и там есть традиционный базар несколько раз в неделю. И вот в этих местах развивали технику разведения каштанов. Монахи расчищали склоны, устраивали подпорные террасы и массово сажали каштановые деревья, потом прививали лучшие сорта на более взрослые пни. Уже в XII-XIII веке в этих местах техника прививок очень была развита, ее очень хорошо освоили, и самые урожайные, самые крупные, самые гладкие, ровные орехи умели размножать вот так черенками, рассаживая по всему участку. И в это время произошло разделение на два принципиально разных вида каштана. Люди научились управлять разведением этих разновидностей. Я, честно говоря, всегда был уверен, что это какие-то вообще два разных растения, два разных сорта принципиальных. А сейчас мне стало ясно, что это один, но просто есть деревья, которые рождают такие сики. Вот, то есть то, что мы чаще всего видим на улицах больших городов, такие крупные круглые каштаны, которые жарят вот на этих больших жаровнях, обычно зимой, в людных местах, там повсюду в Европе, в Париже, по всей Франции, в городах Германии, в Италии, в Австрии, везде, особенно на рождественские каникулы. Вот, они очень приятно пахнут, у них такой уютный, очень узнаваемый дымок они такой издают. Так вот, это то, что французы называют «марон». Крупные каштаны, они очень легко чистятся, и под скорлупой у них есть, как у любого каштана, такая темная пленочка, которая окружает, собственно, ядро ореха, но она очень легко отходит, и эти орехи такие сладковатые на вкус, в печеном виде немножко похожи на печеную картошку, сладкую, такую крахмалистую, рассыпчатую. Вот это марон. А еще есть шатень. Отсюда, кстати, название цвета волос. Вот помните, раньше было такое слово, сейчас я уже реже его слышу. Шатен, шатенка. Это вот так говорят про тех, у кого волосы коричневые с легким таким медным красноватым отливом. Каштановые, в общем, волосы. От слова шатень, шатенки. Вот. Эти каштаны более мелкие. Их вот в каждом вот этом шипастом таком футлярчике бывает там 3-5 штук, а марон, ну, 2 или 1. И вот эти шатень, они более плотные, они похожи на орехи. У них более отчетливые такие морщины и складки, как у грецкого ореха почти. И у них вот эта шкурка под скорлупой, которая, она крепче держится, ее труднее снять. Такие каштаны лучше не печь, такие каштаны лучше сушить. И потом их варить целиком в супе или в соусе для какого-нибудь жаркого. Или вот их размалывать в муку, или пропитывать их сахаром, а те, которые развалятся, перемалывать в пасту, варить из них такое, то, что называется крем де шатень, сладкое пюре из этих шатенов, такое как бы варенье из них. И оно потом отлично идет в начинки для пирожных, в основу всяких кремов, можно прослаивать разные торты, можно добавлять во всякую выпечку, можно там на блины их укладывать и всякое такое. И вот это отлично научились производить монахи вот в этой зоне Южной Франции в средние века, разводить те и другие разновидности. Для одних целей марон, крупные, гладкие, для других целей шатень, мелкие, больше похожие на орехи. И благодаря этим стараниям каштановые рощи в Севенах уже занимали очень большие площади где-то и там в XIV-XV веке и позже. И они постепенно вытесняли дикорастущие леса, дубравы. И там сформировалась целая каштановая цивилизация. И жители этих селений, они сами себя называют «les Sévenols», то есть вот жители Севен. Они практически автономно существовали за счет каштанов и за счет небольших огородов. И у них было довольно много скота, козы, овцы, свиньи. И те же каштаны давали прекрасный корм для всей этой живности. И большую часть года можно было просто все это пасти в лесу. И свиная культура вместе со всеми ее последствиями, с потрясающими ветчинами, изумительными колбасами и всякими прекрасными свиными продуктами, она существовала на том, что свиньи просто сами жили в этом каштановом лесу и искали себе там пропитание и очень успешно находили. Причем не просто каждый год, но и на протяжении всего года, потому что каштаны свежие, потом сами по себе сохнут, не гниют, не портятся, весь год там лежат и сохраняют вполне свою доброкачественность. Да еще и вот эти сладкие орехи придают мясу такой особенный сладковатый привкус. И свинина, которая откормлена каштанами, она считается деликатесом и в этих местах во Франции, и в Испании, и в Италии. Каштановые деревья довольно долговечные. Это такая очень надежная инвестиция. Они плодоносить начинают через лет 5-10, а жить могут, как мы знаем, несколько веков. И урожайность взрослого дерева, ну вот такого, которое дожило лет до 50, может достигать 100 килограмм орехов в год. Каштаны – это плоды осеннего сбора. Они вот падают в этих своих колючих ежиках. Или их собирают вручную, или трясут эти деревья. Сейчас уже кое-какая механизация есть, есть специальные машины, которые заставляют эти деревья вибрировать и ронять эти самые орехи. Надо сказать, что деревья, которые растут поодиночке, они не очень много приносят плодов, потому что требуется такое густое опыление. И, следовательно, требуется близкое расположение деревьев, чтобы они могли опыляться крест-накрест. Поэтому каштаны, вот, собственно, и сажают целыми плантациями, целыми лесами, огромными регулярными рощами. И вот я когда приехал в этот Ардеш, и когда мне рассказали, что это лес не лес, а что на самом деле это древние старинные каштановые посадки, я пригляделся и увидел, что лес-то растет рядами, действительно. Ну, во всяком случае, старые деревья расположены рядами. Конечно, уже кое-что выросло новое, и кое-где эти ряды сбились, но, в общем, можно заметить. Кроме того, мы тоже про это дальше поговорим подробнее, в этой древесине каштана содержится вещество танин, такое вяжущее, дубильное вещество. Оно содержится и в древесине, и в коре. Оно очень нужное, полезное, человек его добывает для многих своих целей, но, помимо всего прочего, оно еще обладает одним интересным свойством. Оно подавляет подлесок. И поэтому каштановые рощи, они очень чистые, прозрачные. По ним удобно ходить, в них светло, в них все видно. И вот когда каштаны созревают, то собирать их одно удовольствие. Под деревьями стелят сетки, и вот трясут эти самые каштаны. С сентября по ноябрь начинается этот сбор. Часть каштанов просто сами опадают с дерева. Иногда приходится приложить к этому какие-то усилия. Под деревьями из этих сеток их собирают. Ну, также, между прочим, и оливы собирают, и грецкие орехи вот по той же самой системе. Коробочки эти раскрываются перед падением или лопаются, когда ударяются об землю. Ну, некоторые остаются закрытыми, их приходится вручную очищать. Ну, и вот в этом Ардеше я видел специальные заводы. Владельцы этих рощ привозят туда каштаны в мешках на переработку. Там их с помощью специальных машин чистят, упаковывают, возвращают заказчикам уже готовыми, чистенькими, могут по заказу там же их вынуть из скорлупок, эти орехи, перемолоть в муку, а могут отдельными орехами отдать. Вот, из этих высушенных каштанов, прежде всего, получается мука, и можно печь лепешки и варить из нее похлебку. И на протяжении веков каштан был гарантированной едой местных жителей. В Севеннах не было голода даже во время самых страшных неурожаев, когда все соседние регионы страдали, а здесь все было в полном порядке. И даже во время ужасный был год, 1709, год Великого Мороза, когда выдалась страшно холодная зима, которая побила очень много плодовых деревьев, и на следующий год случился неурожай. Так вот, в Севеннах удержались от голода и даже в такой катастрофический год. Пройдет много-много лет, и, скажем, во время немецкой оккупации, во время Второй мировой войны, французские крестьяне в Севеннах тоже будут выживать за счет этого самого каштанового хлеба и каштанового супа. Кроме того, каштан еще, кроме всего прочего, потрясающий медонос. И они мощно, дружно, очень обильно цветут. Ну вот мы знаем по городским конским каштанам, как это происходит. Так настоящий каштан тоже так же цветет. И для пчел это идеальный источник сырья. И каштановый мед получается в большом количестве. Он очень такой темный, очень душистый, терпкий, иногда немножко горьковатый, не очень сладкий, надо сказать. Но он очень ценится и при использовании выпечки во всяких ковришках, пряниках, в пирогах, в печенье. Дает просто поразительные результаты. И вот примерно к середине XIX века каштановая цивилизация в Севеннах достигла своего апогея, там 1750-1850 годы, вот этот век, это такой золотой век каштановой экономики. Он был базой рациона местных жителей. Вот тогда уверенно его называли хлебным деревом. И это видно даже по статистике, по демографии. Плотность населения вот в этих горах выросла до рекордного размера, до 35 жителей на квадратный километр. Для горной местности это очень много. И население полгода кормилась каштанами. И это был товар, который очень хорошо продавался, пользовался спросом, нанимали туда сезонных рабочих, платили опять каштанами, в общем, вывозили это по всей Франции. Вот это первое, что про каштан нужно знать, что большой кусок Европы, юг Франции, север Италии, часть Испании имели этот второй хлеб. Это совершенно уникальное явление. И заметьте, мы очень мало про это знаем. Сегодня мы почти про это забыли. Но кроме всего прочего, параллельно с развитием каштана как важного продовольственного ресурса и всей этой гастрономической каштановой культуры, это было еще очень важное промышленное явление. Потому что каштан – это потрясающее дерево. Ну вот, маленькое отступление. Например, в Библии не упоминается каштан как еда, но упоминаются его поразительные свойства в качестве дерева. Например, вот книга пророка Иезекииля, это важная часть Ветхого Завета, там есть эпизод, когда описывается некое очень важное статное дерево. «Был кедр в Ливане с красивыми ветвями и тенистую листвою, и высоким ростом, вершина его находилась среди толстых сучьев». И вот дальше описывается этот кедр в Ливане, описывается он так. «Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божием не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его, ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотою своей». То есть каштан тут приведен для примера, чтобы объяснить, какие громадные были ветви у этого кедра. Мы уже говорили, что каштановая древесина очень удобна для строительства. Она очень ровная, прямая, толстенные бревна дает, которые хорошо раскалываются там на брусья, доски и так далее. Кроме того, этот каштан очень устойчив к гниению. И в то же время он относительно мягкий. Он обрабатывается гораздо легче, чем, например, дуб. И поэтому каштан стал лучшим материалом для плотников при строительстве домов. Всякие балки, стропила, разные слеги под крышей, лестницы внутри дома, двери, оконные рамы. Все это отлично получалось из толстых каштановых досок и из каштанового бруса. Дальше оказалось, что каштан – очень важный спутник виноградаря и вообще винного производства. Во-первых, из него получаются отличные бочки. Они легкие, они прочные. И поскольку в каштане есть вот эти самые танины, вот эти дубильные вещества, то в них Вино выдерживается ничуть не хуже, чем в дубовых. Каштановая древесина отличный дает вкус и цвет для выдержки вина. Особенно хорошо в каштановых бочках получаются всякие крепкие напитки. Вот есть, например, такой гасконский флок на юге Франции. Такой довольно крепкий напиток. А лучше всего арманьяк, такой вечный конкурент коньяка. Его тоже выдерживали из винного спирта как раз неподалеку, чуть южнее этого самого центрального массива, в каштановых бочках. Но дело не только в бочках. А вот еще в чем дело. Важнейшая часть работы любого виноградаря – это сформировать правильный виноградник. Дело в том, что виноградную лозу ежегодно нужно подрезать, нужно формировать из нее такие шпалеры, которые подвешивают на проволоке, которые натягивают между опорными такими кольями, которые забивают в землю. И вот этих кольев, довольно здоровенных, дрынов, ну, метра полтора высотой они должны быть, довольно толстые, крепкие, их нужны сотни и тысячи. Потому что через каждую пару метров виноградника нужно забить такой кол. И менять их хочется как можно реже. Это большой труд. И стоят они дорого в таких количествах. Это вообще получается серьезный расход владельца виноградника. Они должны выдерживать гниение. Они должны сопротивляться непогоде. Они должны сопротивляться всяким жучкам, червоточцам и всякому такому. Вот каштан оказался идеальным материалом для этого вот изделия. Древесина каштана содержит от 10 до 20% вот этого самого танина. Это колоссальное количество. Вообще самый высокий показатель среди всех известных человеку пород деревьев. И это делает древесину очень устойчивой к гниению. У виноградарей в Южной Франции была поговорка, что вот можно сделать кол из каштанового дерева, воткнуть его в виноградники и держать его там 50 лет, потом вытащить, осмотреть, перевернуть и использовать еще 50 лет другой стороной. И вот, когда внизу, под центральным массивом, под этими самыми севеннами, на равнине, в Лангедоке и в долине реки Роны после 1870 года стало восстанавливаться виноделие после ужасного нашествия филоксеры. Вы помните, там была огромная эпидемия, которая фактически погубила виноградное производство во всей Франции, в Италии, в большей части Испании в середине 19 века. Ну вот, когда все это стало восстанавливаться в 70-е, 80-е годы, резко вырос спрос вот на эти самые колья для виноградников. И крестьяне в Севеннах вдруг оказались обладателями еще отдельного большого богатства по этой части и стали интенсивно вырубать старые каштаны ради продажи этой прочной, очень стойкой древесины. Но, помимо всего прочего, каштан еще обладает поразительной способностью выгонять новую поросль из пня от срубленного дерева. И эти молодые побеги превращаются в новые прямые стволы очень быстро. Есть такой американский географ, экономист, исследователь всяких полезных растений в начале 20 века Джозеф Рассел Смит. И вот он писал в одной своей книге: «За то время, пока из желудя дуба вырастает бейсбольная бита, из пня каштана вырастает шпала для железной дороги». Ну, так оно на самом деле и есть. Со временем люди научились побеги эти вырубать с разной периодичностью, в зависимости от назначения. Вот колья для виноградников, они вырастают за 2-3 года. Столб для забора вырастает лет за 10, за 15. А такое бревно, из которого потом можно выделывать доски для пола или какие-нибудь брусья для крыши, оно требует там 50-70 лет. Ну, соответственно, если знать, что для чего, можно и подождать. Кстати, насчет шпал. Когда в этой зоне Франции, на юге, в южной половине Франции, начала развиваться сеть железных дорог, оказалось, что каштан и тут идеальный материал, и шпалы эти держались на своем месте, не трухлявили очень долго, потом многие десятилетия. Ну и, наконец, мебель. Каштан считается очень ценным деревом для краснодеревщиков. Может быть, не таким, как дуб или орех, но ценным. И мебель из него делали с удовольствием. Иногда древесина очень красивая, особенно если она старая, источена какими-нибудь червячками, или она от старых извилистых деревьев, от верхней части, там, где уже крона с извилистыми ветками. Ну, вот, забегая вперед, я расскажу, что в Америке в начале 20 века случилась страшная эпидемия. И погибло огромное количество каштанов. Развелась такая эпидемия фитофтороза, страшной грибковой болезни. И каштановая древесина фактически исчезла с рынка, потому что леса эти каштановые погибли. И вот тогда большим спросом стала пользоваться вторичная древесина. То есть люди охотились за старыми домами, выпиливали в них балки и стропила, и какие-то столбы в старых амбарах, и на чердаках старых домов, чтобы потом из них, из этого старого-старого дерева, делать красивый шпон для облицовки мебели или там для стенных панелей и так далее. Очень редко какая древесина может похвастаться таким спросом. Ну и каштановая вот эта культура питала еще другую промышленность. Мы уже много говорили тут про эти танины, дубильные вещества, которых много в каштановой древесине и в коре. Они очень помогают там для использования. Но выяснилось, что эти танины еще прекрасно работают в качестве основы разных химических веществ для обработки кож. А в стране, где на тех же каштанах развелось и разъелось несметное количество свиней, коз, овец, коровы, кстати, тоже с удовольствием этим питаются, кормом из каштановых орехов. Кожевенное дело, конечно, там развивалось очень интенсивно. И получилось что-то вроде замкнутого каштанового цикла. Каштан кормил людей орехами, каштан давал корм скоту. Каштан потом помогал обрабатывать кожи, строить дома, выращивать виноград, выдерживать вино. Все подряд, еще и мед сверху, и еще и грибы, чуть не забыл. В каштановых рощах в изобилии растут балетусы. Ну, это то, что мы называем белыми грибами. Еще растет, ну, в северных краях довольно редкий так называемый цезарский гриб. Это такие красноватые шампиньоны, очень вкусные. Они на Кавказе разве что встречаются в известных нам местах. Но вот в Южной Франции тоже пользуются большим успехом. Лисички там растут. И трюфели. Трюфели очень любят селиться в корнях каштанов. Там развиваются под землей с большим удовольствием. И оттуда, собственно, их потом выкапывают. И еще одно очень важное применение этому танину нашлось. Оказалось, что он не только отлично помогает выделывать кожи, но еще на его основе получается краситель такого глубокого, благородного, бархатного, черного цвета. Краситель для тканей. Для каких тканей? А вот для очень особенных. И это новая глава в этой каштановой эпопее. Глава о том, как каштан стал конкурировать и проиграл эту конкуренцию с шелком. Выяснилось, что на тех же самых землях, в том же самом климате, на тех же самых почвах прекрасно растет шелковица, то самое дерево, которое дает листья, которые оказались единственным допустимым кормом для шелковичного червя. И в этих самых местах, в той же самой Южной Франции, в том же Ардеше, в тех же самых Севеннах начало активно развиваться разведение шелковичных червей. Появились шелкопредильные фабрики, которые выделывали из шелковых коконов тончайшую, прочную, очень высококачественную шелковую нить. И потом эти нити, эта пряжа, шли в Лион, где знаменитые лионские ткачи делали из этого потрясающие шелковые ткани, знаменитые на всю Европу. И, собственно, это все была одна цивилизация в этих местах. И постоянно каштан конкурировал с шелковицей и постепенно стал ей проигрывать. Слишком много было факторов для того, чтобы люди постепенно начали от каштанов отказываться. Во-первых, выяснилось, что каштановые рощи можно пустить на другие цели, можно их вырубить на древесину, на танин, на краситель, можно из них чего-нибудь строить, можно куда-нибудь их продавать. А в качестве еды к середине XIX века каштан оказался не так уже и нужен. Потому что вот она картошка относительно дешевая и доступная, вот они всякие бобы относительно дешевые и доступные, вот оно всякое прочее, есть чем спастись от голода, и вообще проблема голода в случае неурожая пшеницы перестала быть такой трагической. И в результате выяснилось, что можно без каштана обойтись, и постепенно эта цивилизация стала сходить на нет. Параллельно свои неприятности стали случаться в Америки. В Америке разразилось колоссальное бедствие. В 1870-х годах сначала в Европу проник недуг каштанов, который назывался чернильная болезнь. Это такой грибок, фитофтороз. А потом, несколько позже, обратно из Европы его привезли в Америку. И там эта катастрофа оказалась колоссальной. В 1904 году было обнародовано исследование о том, что началось массовое заражение каштанов какой-то таинственной болезнью. И в течение следующих 40 лет, то есть до Второй мировой войны, популяция американских каштанов в Северной Америке по существу погибла. Ботаники ее оценивали в почти 4 миллиарда взрослых деревьев. Все было опустошено. Деревья теряли листву, переставали расти, высыхали. Появлялся такой черный сок, который из них тек. Это все называлось чернильной болезнью в народе. Сохранилось только несколько групп деревьев там, в Мичигане, в Висконсине и в Калифорнии. Считается, что погибло 30 миллионов акров каштановых лесов, то есть примерно 12 миллионов гектар. И до сих пор историки американского сельского хозяйства считают, что это была крупнейшая экологическая катастрофа в истории Соединенных Штатов. И про это очень мало кто помнит. Вообще, когда мы говорим о каштане, мы все время возвращаемся к этой печальной фразе, что это было огромное явление в человеческой жизни, о котором мало кто вспоминает. Как-то так сложились обстоятельства, что и в Европе, и в Америке все это постепенно куда-то делось и отошло на какой-то третий план. Потом, правда, спустя много лет, в начале 50-х годов, несколько американских энтузиастов сумели возродить каштановое дерево в Америке, и они же помогли и европейским своим коллегам вывести породы, которые были надежно устойчивы ко всем этим грибковым заболеваниям. Для этого пришлось привезти из Азии тамошние сорта, какие-то отборные саженцы, которые прививали на редкие уцелевшие американские растения. Одна история просто совершенно такая сказочная. В Сейлеме, в штате Огайо, один садовод, его звали Джеймс Карпентер, буквально случайно в погибшем лесу, в лесу, который состоял из высохших, изгнивших стволов каштановых деревьев, непонятно, как он там оказался, но, в общем, как-то оказался и обнаружил одно живое цветущее дерево, совершенно нетронутое. И на протяжении после этого там 3 лет он пытался его заразить этой дрянью. Он специально поселял на нем все эти плесневые культуры и опрыскивал его раствором с пыльцой вот этих грибков, спорами этих грибков, и ничего не вышло, оно не заболело. И тогда он стал с этого удивительного дерева срезать побеги и рассылать их по всей стране, и прививать их на разные в дальних краях уцелевшие деревья, и в конце концов прислал знаменитому селекционеру каштана, такому Роберту Данстону, в Северной Каролине, и тот уже сделал это на промышленной основе. Добавил туда японские и китайские сорта, нетронутые этой гнилью. И вот с помощью этого они цивилизацию каштанов все-таки спасли. Но, тем не менее, ущерб был совершенно колоссальный. Чернильная болезнь это унесла и в Америке, и в Европе огромное количество этих посадок, от которых каштаны, в общем, уже не оправились. Ну вот, давайте же теперь поговорим про каштан в сегодняшней гастрономии. Поговорим про то, как он живет сегодня. Живет хорошо, надо сказать, хотя производство не такое большое. И надо сказать, что теперь, хотя Франция производит по-прежнему, и Франция, и Италия производят изрядное количество каштанов, но их не хватает для потребления, приходится еще импортировать из Китая. Китай, как, похоже, и вообще во всех сельскохозяйственных культурах, оказывается лидером в производстве. И каштаны тоже больше всего на свете их производят именно в Китае. Но все-таки именно Франция, ее символом стали вот эти жареные каштаны на улице в бумажных кулечках, вот эти marron chaud. Marron, обратите внимание, это вот эти крупные, круглые. Их же используют для фарширования всякого. Это тоже очень традиционное, классическое, праздничное французское блюдо. Индейка, фаршированная каштанами, или гусь, фаршированный каштанами. Иногда к этим каштанам добавляется что-нибудь еще изысканное, например, фуагра. И вообще эта культура, она общеевропейская, она также распространена и в Англии, например. Был такой человек по имени Алексис Сойер, повар французского происхождения, который в 1840-х годах просто производил фурор в Лондоне. Он был шеф-поваром очень важного лондонского либерального клуба под названием «Реформ», конкурента другого клуба, на сей раз консервативного. Вот все лондонское общество металось между этими двумя клубами, между консервативным клубом «Карлтон» и либеральным клубом «Реформ». Вот. И вот он в этом «Реформ» устраивал колоссальные банкеты, праздничные ужины для лондонской богемы, для прогрессивного общества. И вот он их приучил есть индейку, фаршированную каштанами. И сначала на большие праздники, на Рождество, а потом и между Рождествами. Когда-нибудь мы про этого Алексиса Сойера обязательно должны сделать отдельный выпуск. Он совершенно поразительный. Была совершенно удивительная фигура и оставил колоссальный след в истории европейской гастрономии. Так что Франция, Англия, понятно. Но есть особые страны. Ну вот Корсика, по-прежнему, про которую мы уже говорили. Там царствует пуленда. Это такая, ну, на самом деле, это полента, конечно. Такая каша, очень плотная, очень сухая, из каштановой муки. Она родственник итальянской поленты, она родственник мамалыги, хорошо нам знакомый. И она была прям основой питания горцев вплоть до XIX века. Очень своеобразная вещь из каштановой муки с водой, с кипятком. Ее заваривают в таком большом круглом котелке, потом дают остыть, потом режут на ломти. И это идеальный заменитель хлеба, особенно тогда, когда вы его едите вместе со знаменитыми, несравненными совершенно острыми корсиканскими сырами из овечьего молока. Есть еще потрясающие виды особенной сухой копченой, такой сушеной, вяленой ветчины корсиканской. Есть такие же колбасы твердокопченые, чесночные, перечные, такие очень пряные. И все это, конечно, в сочетании с этой пулендой совершенно чумовое производит впечатление. Там же варят сельское каштановое пиво на Корсике. Там же вот на этих пленках, которые снимают с каштановых орехов, настаивают особенный местный, такой очень темный самогон. В общем, Корсика по-прежнему очень такое каштановое место. Италия. Есть крестьянское блюдо из каштановой муки. Когда-то крестьянское, а теперь даже в самых шикарных ресторанах его можно найти. Кастаначо, такой бездрожжевой пирог с розмарином, с оливковым маслом. Дальше в него можно добавлять что угодно, и изюмы, всякие сухофрукты, и орехи, что хотите. Аналогичные рецепты каштановых пирогов есть и в Провансе, и вот на той же Корсике есть, и в Сардинии есть. В Центральной Европе каштаны, их не очень много теперь выращивают, но их импортируют для десертов. Например, есть венгерский, я даже не знаю, как это прочесть, венгерский язык ужасно сложный, какой-то газтейне пюре, вот примерно так, по-моему, это читается. Сладкое такое каштановое пюре со взбитыми сливками. Это то, что дало начало очень знаменитому европейскому десерту «Монблан». А может быть, наоборот, произошло от этого «Монблана», но это явно его родственник. И вот здесь мы должны поговорить про десерты. Ну вот, самый, пожалуй, из них знаменитый – это «Монблан», такой каштановый крем. Причем традиционно его продавливают через такую пластину с дырочками, ну, как бы, как у мясорубки, получается, такими колбасками, такими червяками такими. Вот, вот такое каштановое пюре со взбитыми сливками. В хороших ресторанах еще оно уложено на легкое безе снизу. И в современном кондитерском искусстве есть несколько знаменитых мэтров. Ну, вот, например, Пьер Эрме есть такой очень знаменитый, важный французский кондитер, который предлагает разные версии этого десерта. Совершенно помешаны на нем в Японии удивительным образом. Когда-то в середине 20 века этот «Монблан» туда проник, там очень распространился, и в дорогих ресторанах, в отелях очень любят его подавать. По-японски он называется «Монбуран». Ну вот, есть миллион видов, которые изобрели японские шефы, всяких вариаций на тему этого «Монбурана». Но основа то же самое – каштановое пюре со взбитыми сливками из безе. Во Франции самое знаменитое место для него – это «Анжелина». Очень знаменитое кафе, такой чайный салон, который расположен на улице Ривали, в самом центре Парижа, фактически напротив Лувра. «Анжелин» называется по-французски. С 1903 года это кафе существует. И там вот один из самых важных фирменных десертов, которые вы можете к чаю попросить, это вот этот самый «Монблан». Вторая вещь, про которую обязательно нужно вспомнить, это засахаренные каштаны, «Marron glacé». Пожалуй, это вот все-таки в международном смысле самый знаменитый на сегодня каштановый деликатес. Это большие отборные каштаны, вот, собственно, эти самые «Marron», которые по очень сложной технологии вымачиваются в сахарном сиропе, потом вывариваются в этом сахарном сиропе, потом покрываются сахарной блестящей глазурью. Появились они, на самом деле, довольно давно, отмеченные во всяких хрониках там еще в XIII-XIV веке, но по-настоящему достоверные сведения об этом рецепте, они относятся к более позднему времени, скажем, к XVI веку. И в промышленном смысле они развелись в том же самом Ардеше. Вот в конце XIX века, в 1882 году, как считается, в ардешском городе под названием Прива, это, собственно, вот этот очень счастливый район производства ардешских каштанов, некий инженер по имени Клемон Форжье открыл фабрику, которая впервые устроила промышленное производство этих «Marron glacé», а впервые потому, что это очень хрупкая вещь. Потому что для того, чтобы этот каштан после всех процедур, которые с ним проделывают, после всех технологических этапов, технологи насчитывают 16 ступеней в производстве этого самого «Marron glacé», чтобы он остался целым, чтобы он не развалился на куски, чтобы он сохранил вот эту вот свою идеальную круглость и блестящесть, для этого это надо делать вот тонкими женскими пальчиками. А Фужье придумал, как это механизировать, и создал специальные машины, которые очень деликатно работали с этими каштанами. И хотя не все, но, в общем, изрядное количество их оставляли целыми. А кроме того, он придумал, куда девать осколки. То, что все-таки развалилось у него, то он размалывал помельче, перемешивал с сиропом сахарным, с ванилью. И вот у него стал получаться вот этот самый «crème de marron d'Ardèche», вот эта вот каштановая такая паста, которая до сих пор продается почти в любом французском супермаркете. Можете его увидеть. И уж точно в любом деликатесном магазине. Очень вам советую когда-нибудь попробовать. Это вкусно, питательно и, тем не менее, в общем, довольно диетично. И есть масса всяких поклонников этого. Марсель Пруст, например, обожал эти самые «Marron glacé» и этот «Crème d'Ardèche» тоже. Но главное, что «Marron glacé» стали очень традиционным рождественским и новогодним подарком. Вот этот вот засахаренный каштан в коробочке, коробочка какая-то очень красивая, там золотая или шелковая, с каким-нибудь узором, перевязанная ленточками. И вот подарить этот «Marron glacé» кому-нибудь – это такой очень хороший европейский обычай. Иногда они продаются, ну, как конфеты в таких коробках с ячейками, тогда это подороже. Не дешевая, на самом деле, вещь, но, тем не менее, очень красивый такой зимний праздничный обычай. В Италии тоже эти «Marron glacé» делают с удовольствием. Есть, например, еще турецкий вариант, не перепутайте. Он тоже продается по всей Европе. Называется «Кестане шекери». Это, в общем, более-менее то же самое. Почти так же, тоже круглые, тоже большие, тоже блестящие, тоже сахарные, тоже в красивой коробочке, но только турецкие, немножко подешевле. Так что вот выбирайте на Рождество и на Новый год, если там окажетесь, обязательно будут рады такому подарку. Ну и в современном мире, конечно, это все приобретает совсем другое значение, потому что каштановая мука – это ценный безглютеновый крахмалистый продукт. И для тех, у кого проблемы с глютеном, кто хочет безглютеновых сладостей, кто хочет безглютеновой выпечки, тому самое и время обратить на это внимание. Конечно, из каштановой муки, именно потому что она безглютенная, из нее одной хлеб не испечешь, он не поднимется. Но можно ее смешивать с другими видами муки, а можно из нее одной, из каштановой муки, печь всякие лепешки, печенье, всякие блинчики и прочее. Вот на Корсике, опять-таки, на той же, есть очень вкусные традиционные пончики из каштановой муки, фрителли. Там же, и еще, скажем, вот в Тоскане неподалеку можно найти такие тонкие ломкие блины, чьячо они называются. Они чем-то похожи на галет из Британии, французские. Там их делают из гречневой муки, а здесь вот из каштановой. И, в общем, на сегодня главным образом благодаря этому мировое производство каштанов – это все-таки сотни тысяч тонн в год. 80% страны Азии, прежде всего Китай, там больше 300 разных сортов. Они сладкие, они устойчивы к болезням, они прочные, что важно для производства этих самых marron glacé. Но и Франция, и Италия по-прежнему производят изрядное количество, особенно в Ардеше, они такие породистые, знаменитые и со всеми печатями охраняемого производства. Ну вот, каштаны – это история взаимодействия человека и дерева на протяжении многих тысячелетий. От греческих врачей буквально до современных всяких изысканных кондитеров и шеф-поваров, от римских легионеров до крестьян в бедных французских районах. Везде каштан был очень важен. Он кормил, он лечил, он вдохновлял, он спасал от голода людей – и раскармливал животных, делал их, что греха таить, толстыми и вкусными. Из него строили дома, им укрепляли колодцы, в нем держали вино, из него добывали мед, сколачивали мебель, выделывали кожи, красили с его помощью благородный шелк, праздновали с ним Рождество, угощали им всяких любимых и дорогих. Даже гробы из него получались самые лучшие, самые ценные и дорогие. В общем, он сопровождал этот каштан человека от колыбели до самой смерти. Пережил самые разные периоды. Была слава, было забвение, были бедствия, было возрождение. Все было. Сегодня каштан остается рядом с нами, растет в садах, в лесах по всему миру, соединяет нас с историей наших предков, дарит нам уникальные всякие вкусы и ощущения в современной кухне. В общем, это не только второй хлеб, это вечное дерево. Ничто его не берет, если вдуматься. Вот такая история. И историй будет еще много. Мы движемся дальше к юбилейной особенной сотой серии. Она будет, конечно, не последней. Ничто ей не кончится, а только продолжится. Потому что мы опять начали разговаривать с вами тут про суть еды. И слушайте, пожалуйста, наши истории. Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Или в Бусти, пожалуйста. Там теперь тоже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылки на Patreon и на Бусти в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на YouTube подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, на Тюнине. Везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!